Подземка. Осторожно, тайны открываются.
Ленинские Воробьёвы горы.
Друзья, люблю я Ленинские горы.
Здравствуйте, с вами Екатерина Косинец. В конце 50-х на Ленинские горы москвичи приезжали не только полюбоваться красотами города с одной из самых эффектных точек столицы. Только что открытая станция метро сама была своеобразным аттракционом. Единственная в Москве и первая в мире, расположенная на мосту над рекой. Южный вестибюль станции находился на правом берегу, северный – на левом. Кроме того, самая длинная в московской подземке. Чтобы пройти всю станцию, а это 284 метра, нужно около 4 минут. Об истории создания самой, пожалуй, необычной станции московского метрополитена, а точнее двух станций, ведь Ленинские горы и Воробьёвы горы вполне можно считать разными, совершенно самостоятельными объектами, рассказывает координатор общественного движения «Архнадзор», историк транспорта Юрий Егоров. Почему необходимо было строить станцию не на одном из берегов, а именно посередине?
Официальный вариант такой, что хотели вести тоннель под Москвой-рекой, в какой-то момент посчитали, что это слишком сложно будет и дорого, и решили перенести станцию на мост. И существует еще одна, скажем так, конспирологическая версия, я не могу ни подтвердить ее, ни опровергнуть, что участок Сокольнической линии метро за парком культуры был построен несколько раньше, чем официальная дата его открытия, конец 50-х годов. Это была спецлиния метро для эвакуации правительства на случай каких-то возможных военных конфликтов, и вот это вот, то, что мы сейчас знаем, как Сокольническая линия метро, вели практически по готовым тоннелям вот того спецметро. Действительно, если посмотреть по карте, спортивная находится практически напротив главного здания МГУ, а там якобы есть своя станция метро, где-то даже встречалось название Ленгоры-2, ну и дальше она продолжается вплоть до аэропорта Внуково этой линии, и якобы кому-то из спецслужб вдруг это показалось совершенно невозможно, что да вы что ж делаете, как же мы правительство повезем, и поэтому за спортивной был заложен вот этот резкий вираж в сторону метромоста. Такое впечатление, что линию просто взяли и сдвинули на достаточно большое расстояние влево вот относительно ее первоначальной трассы, и уже где-то там, где никому не мешать, построили вот этот самый метромост. Версия звучит невероятно интересно, но боюсь, что для того, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть, должно пройти очень много лет.
Сложнейшая конструкция – двухэтажный мост, ведь над метромостом располагается автомобильный, спроектированный еще в 1954 году. Была построена в беспрецедентно короткие сроки. Открытие планировали приурочить к фестивалю молодежи и студенчества 1957 года. Не успели. Оторопились действительно изо всех сил. Зимой, чтобы не прерывать строительство при отрицательных температурах, применили солевой раствор. Его добавляют в бетон, чтобы снизить температуру замерзания. Позже это назовут ошибкой, но в 58-м рассчитывали, что соль поможет не только сэкономить время, но даже продлить жизнь моста. 12 января 1959 года станция приняла первых пассажиров, а уже в октябре 83-го была закрыта на 19 лет. За 60 лет своего существования она проработала только 41 год.
Дело в том, что, во-первых, металлические конструкции были заменены на железобетон. Это как бы было первое решение. Ну, в общем-то,
так
никаких
что
вопросов.
Что давало это решение?
Экономию. То есть, естественно, сделать бетонный мост несколько дешевле, чем сделать металлический. Затем, для того, чтобы ускорить застывание бетона, туда была добавлена химия. Вот этот самый нитрат натрия. Ну, соль, грубо говоря. На мой взгляд, это была не ошибка в технологии, а это была технология. То есть это мост, это сооружение, которое по определению всегда находится на улице. То есть он получает и все осадки, которые у нас происходят, и дождь, и снег, и все остальное. Он получает все уличные температуры, то есть от там условно плюс 30 там, до минус 30. И понятное дело, что все это достаточно плохо может повлиять на сам бетон, ну и в конце концов на прочность самого моста. Все-таки, на мой взгляд, это некое оправданное решение, но вот просто которое оказалось неверным. И что, кстати, подтвердило все последующие истории. История моста и станции.
А последующая история оказалась долгой и непростой. Вскоре соль начала расширять застывший бетон. На опорах стали появляться трещины. А затем стала страдать и внутренняя отделка. Отваливались и падали светильники и плиты облицовки. По счастью, никто не пострадал. Но дальнейшая эксплуатация становилась небезопасной. Сначала поезда перестали останавливаться на станции Ленинские горы. Это было необходимо для того, чтобы максимально снизить нагрузку на опоры. Самая интенсивная вибрация происходит именно в момент торможения и разгона состава. А 20 октября 1983 года станцию закрыли совсем. На это время, до 2002 года, перегон между станциями «Спортивная» и «Университет» оставался самым длинным в московском метро – 4,5 километра. К слову, сегодня самое большое расстояние между станциями столичной подземки – это перегон между станциями Крылатская и Строгино – чуть меньше 7 километров. За 19 лет станцию, по сути, построили заново. А если быть точным, то построили совсем новую станцию. Сначала построили два обводных моста, металлические пролеты на отдельных опорах. По ним пустили движение в обход аварийного участка. А в это время практически заново создавалась платформа. Когда она была готова, эти мосты просто подвинули к станции, и они стали частью новой конструкции. О том, как это происходило, рассказывает Юрий Егоров.
Как это делалось, тоже очень интересная штука. Они сдвигались домкратами по опорам. Такие огромные гидравлические цилиндры. Там наваривался металлический упор на эти конструкции. В него упирался домкрат и сдвигал мост. Сдвигал прямо вот этот пролет. Естественно, все делалось синхронно по всем опорам. Потом, значит, когда вот домкрат уже вышел на максимальную свою длину, значит, его опять складывали, приваривали новый упор, ставили и, соответственно, сдвигали на следующий вот этот шаг. И вот так вот шагами эти два моста переползли, ну, туда, где они сейчас находятся. А потом уже построили новую станцию, которую мы знаем уже как Воробьёвы горы, потому что в ходе замены одной станции на другую она еще и название поменяла.
Была у станции еще одна особенность, которая привлекала внимание. Эскалаторная галерея на правом берегу вела от выхода из метро наверх к улице Косыгина.
Три нитки эскалаторов, да, они были построены с высокого берега. Один из вестибюлей находился прямо на уровне улицы Косыгина, вот примерно там, где она пересекается с выходом с метромоста и там, где он переходит проспект Вернадского. Там стоял небольшой павильончик, и от него шла эскалаторная галерея вниз, практически к выходу из метро, но не совсем.
То есть, вот это интересный факт, потому что она относилась к московскому метрополитену,
она относилась,
тем не менее,
к станции,
она
да.
физически никак связана с метрополитеном
да,
не
да,
была.
Да, физически она стояла отдельно от станции метро, которую она должна была обслуживать. То есть мы заходим в верхний вестибюль, спускаемся по эскалатору. Кстати, был довольно любопытный вид на Москву. Тут так он постепенно, понижаясь, открывался. Там галерея была построена в виде такого набора террас застекленных. То есть вот ты спускаешься, смотришь вперед, и у тебя там вот панорама центра города. Ну, постепенно по мере спуска вниз, естественно, все закрывалось деревьями, но вот первые где-то там несколько этих пролетов были очень интересные.
За этот уникальный вид с платформы и галереи станцию очень полюбили кинематографисты. Как минимум в 8 фильмах есть сцены, снятые здесь. На эскалаторах Ленинских гор героиня Софи Лорен в советско-итальянском фильме «Подсолнухи» ищет своего мужа.
Да. Я приехала сюда искать своего мужа. Но я так и не знаю, жив он или мертв.
Ну и после своего закрытия эскалаторная галерея продолжала привлекать посетителей. Классическая заброшка в центре столицы не могла оставить равнодушными заядлых экстремалов. В сети сталкеры охотно выкладывают ролики с прогулками по частично разрушенному сооружению.
Короче, мы пришли на заброшенный подъемник на Воробьёвых горах. И сейчас мы полезем на саму территорию. Тут очень неудобно идти, потому что тут на самой лестнице насыпана галька, всякие стекла.
Вот сейчас по бревнышку, через окошечко. Все, я попал внутрь, мы находимся в нижнем вестибюле. Он имеет два входа. Ну и вот эти вот двери, я думаю, что это, наверное, это были подсобные помещения для персонала. Буквально минутки три, и мы поднялись. Это, ребята, верхний вестибюль. Есть туда лаз небольшой, но, скорее всего, это был машзал, где располагались двигатели эскалатора, редуктора, маховики.
Такие путешествия не самые безопасные. Кроме того, нередко оканчиваются общением с сотрудниками полиции.
Вышли из заброшки, идем по парку, никого не трогаем. Подъезжает патрульная машина, садят нас и увозят. Говорят, мы вас видели, вы лазили по заброшкам, там находиться запрещено.
Однако любителям экстремальных путешествий теперь придется искать другие заброшенные объекты. В декабре 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Твиттере, что галерея будет восстановлена. Уже демонтированы старые разрушенные конструкции, а специалисты приступают к анализу грунта. Его предстоит укрепить перед началом строительства. Об этом сообщает пресс-секретарь московского метрополитена Ирина Саттарова.
Необходимо отметить, что исторический облик галереи не претерпит кардинальных изменений. В строительстве будут использованы современные материалы. Мы также установим в ней новейшие эскалаторные комплексы.
Надо сказать, что восстановленная галерея будет выполнять не только рекреативную функцию. Соединив выход из метро с перекрестком улиц Косыгина и проспект Вернадского, она станет удобным транспортом для посетителей Дворца детского юношеского творчества, известного всем как Дворец пионеров, и жителей близлежащих кварталов.
Подземка. Осторожно, тайны открываются.